«Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас из Снежного Петербурга. Снова в эфире «Лютеранская волна» из нашего прекрасного северного города. С нами в студии пастор общины Святой Анны и Святого Петра, пропст Северо-Запада Михаил Шварцкопф. И веду передачу снова я, викарий Северо-Западного пропства Алексей Колосов. И, как вы понимаете, сегодняшний наш разговор – это разговор о Рождестве Христовом. И если мы спросим человека не из церкви, а что такое Рождество, с чем оно ассоциируется? Ну, конечно, кто-то вспомнит, что это день рождения Иисуса. А у кого-то будут такие интересные ассоциации, как «Джингл Беллс», например, да, знакомая всем мелодия. А такие фильмы, как «Один дома», «Крепкий орешек». А, в общем, мы могли бы сказать, что Рождество – это раскрученный бренд. А, но что значит Рождество для нас? Вот мы находимся внутри церкви, да, можно сказать, мы варимся в последствиях Рождества. Складывается впечатление, что Рождество для нас – это главный праздник. Так ли это?
Нет, конечно. Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Рождество, конечно, существует как праздник рождения Христа, потому что есть Пасха, есть воскресение. Церковь возникла только впоследствии Пасхи и Пятидесятницы. И христиане, как мы знаем из истории, начали праздновать Рождество сильно позже, чем Пасху. Несколько столетий даже, можно сказать. И это развивалось так, что в Римской империи очень хотели в праздник солнцестояния какой-то праздник о новом свете. А этот новый свет, конечно, для нас всех Христос. И мы, конечно, чувствуем, что это имеет глубокий смысл для нас праздновать Рождество именно в такой день. Хотя, конечно, как мы тоже знаем, в Новом Завете не сказано, в какое время года Христос родился.
Почему возник вот этот сильный-сильный акцент на Рождество? Потому что, вот смотри, опять же, если мы смотрим со стороны, да, то мы видим, что воскресение Христово где-то проходит, ну, если не фоном, то имеет гораздо меньшее значение. А Рождество, вот действительно, у всех на виду, на слуху. Как ты думаешь, с чем это связано? Откуда вот этот очень сильный, очень яркий, медийный уже в течение, может быть, нескольких столетий акцент на Рождество?
Я думаю, прежде всего, потому что рождение ребенка кажется легче понять, чем воскресение. Если посмотреть там более точно на такие события, мы понимаем уже, что и воскресение, новая жизнь, рождение ребенка, рождение Христа – это все такие чудеса, которые нам подарил Господь, и мы, как верующие люди, их принимаем в нашей вере, но объяснить не можем ни то, ни другое. И таким образом, конечно, я понимаю, что люди, которые хотят праздновать рождение ребенка Иисуса, что они думают, что это какой-то более осязаемый, понятный праздник, чем Пасха, они разделяют только такой поверхностный взгляд на библейские истории. А мы, как христиане, все-таки смотрим всегда с большим таким созерцанием, благовением на это все. И таким образом мы сразу понимаем, это ряд чудес, о которых пишут Евангелия. И нам всегда радостно о них размышлять, созерцать ясли, Вифлеем, созерцать тоже распятие, спасение человека от греха и потом воскресение Христа. Все это, конечно, для нас, верующих людей, можно сказать, очень важно. Основа, конечно, это воскресение Христа. Без этого не было бы вообще церковь. Но Рождество открывает, конечно, большие возможности войти в историю, чем воскресение Христа. Воскресение Христа, когда мы смотрим на реакцию первых христиан, это долго длилось, ну, хотя бы несколько недель, части месяцев, чтобы люди могли как-то принять эту благую весть о воскресении Христа. Рождество, рождение Христа, это к этому пришли люди, которые вообще в первую очередь не были христианами, неверующими. Они просто пришли на рождение бедного ребенка в хлеву и хотели помочь, может быть, хотели выразить сочувствие. Вот эта наша идея сочувствия, она легче связывается с этим праздником, нам становится уютно, нам становится душевно, как мы думаем о младенце в яслях. Воскресение, Пасха – это все-таки другие чувства. Это, прежде всего, конечно, огромная радость, но, с другой стороны, мы понимаем, как это связано с нашим спасением, с нашими грехами тоже. Это очень сложная история. Там нет однозначного, вот я могу там сочувствовать, я могу помочь, может быть, я как пастухи. Нет, я тоже свидетель воскресения, как первые свидетели, но я тоже понимаю, как они, что это чудо такое огромное, что мне нужно несколько лет моей жизни, может быть, чтобы немножко приблизиться к этому. А Рождество – это уже праздник с моего детства, я помню, да, там не надо ничего понять, это просто очень мило смотрится, есть такие прекрасные душевные песни, именно это наши немецкие адвентские рождественские песни церковные, которые дают уже ребенку чувствовать себя частью этого события. И вот для этого, конечно, и это, поскольку это очень эмоциональный праздник, это можно, к сожалению, тоже использовать как эмоции, не продуманные эмоции людей всегда можно использовать для манипуляции. И это происходит в Рождестве, к сожалению, со стороны, ну, капиталистического общества, которое использует идеи сочувствия и, следовательно, идеи подарков, чтобы мотивировать людей сделать больше покупок. И таким образом они раскрутили этот праздник, можно сказать. И слава Богу, что им с Пасхой это не удастся.
Скажи, пожалуйста, а как празднуют Рождество в религиозных семьях в Германии? Вот в лютеранских религиозных семьях.
Да, я как раз из такой семьи, да, как ты знаешь.
Поэтому я тебя и спрашиваю, да, опыт, да, изнутри.
Но Рождество начинается с сочельника. А праздник дома начинается после сочельника. А до сочельника обычно детей не допускают даже до гостиной, где уже стоит наряженная елка. Нарядить елку нельзя раньше, чем 24 утром. И она, ее не показывают детям, ее тоже друг другу не сильно показывают. Это все потом открывается после сочельника. И после сочельника тоже есть место, конечно, подаркам, но до подарков обязательно рождественские песни. Есть прекрасные хоралы в немецком песеннике. И опять, я рад, что этих хоралов почти никогда не слышишь в торговых центрах. Они действительно песни, песнопения верующих людей. И я помню, и во мне это живет просто, как я слышу, когда я пою эти хоралы, например, хорал «Ich stehe an deiner Krippen hier», значит, «Я стою у твоих яслей». Это так чудесно, это такое глубокое чувство. Там чувство ребенка ожиданий, красоты и тоже подарков смешивается с чувством взрослого верующего человека, который думает, да, вообще главный подарок мы уже получили 2000 лет назад, и мы там приведем это в наше настоящее время, когда мы поем эту песню «Ich stehe an deiner Krippen hier». Тогда я готов уже начать потом все душевные, более сильно эмоциональные и не очень богословские иногда стороны Рождества, чтобы их принять. Это, конечно, приятно, все эти украшения, потом тоже подарки, конечно, елка. Это все имеет место тоже в верующих семьях, но это действительно на третьем месте после сочельника и рождественских песнопений и молитв. Вот потом идет вся эта рождественская, ну, все эти милые рождественские вещи.
А богослужения в сам день Рождества в семьях идут на него?
Конечно, там туда идут все, потому что все тоже понимают, что 25 декабря – это главный день Рождества. Сочельник – это типичная такая расширенная вечерня накануне великого праздника. Это как пасхальная ночь перед Пасхой и так далее. Вот такие сочельники, вот это... Конечно, опять они очень эмоциональные, и для верующих людей в том числе это вообще очень хорошо, но мы всегда осознаем, что главный праздник нас ждет следующего дня, 25 декабря. И я очень рад, что в этом году 25 декабря в субботу будет, и мы приглашаем, конечно, всех в Петеркирхе и во все наши лютеранские церкви по всей России в этот день, не только на сочельнике.
Хотелось бы отметить, что служба сочельника, вечерняя служба сочельника очень проникновенная. Вот Михаил уже вспомнил замечательное песнопение «Ich stehe an deinen Krippen hier» на музыку Баха. Оно будет исполняться у нас в Петрикирхе?
Будет исполняться 25-го.
25-го?
Да, 25-го.
Замечательно.
Потому что 24-го есть уже такой канон песни. Там мы поем «Приходите, пастухи», «Kommet ihr Hirten». И, конечно, по традициям Петрикирхи, что в Германии не так часто поют «Herbei, o ihr Gläubigen». Это очень любят у нас. Когда я праздновал 8 лет назад первый сочельник здесь, в Петрикирхе, я с удивлением увидел, что этот английский гимн играет такую важную роль, как открытие сочельника. И, конечно, как во всех церквях Германии, мы поем к концу сочельника «О ду фройлихе» и «Стилле Нахт», как такое, ну, вершина вот этих великих чувств.
В темноте. При свете свечей,
да.
Только.
Да, это, конечно, очень, очень красиво. И если мы это рассматриваем в рамках этого великого праздника и наших богословских верующих размышлений, тогда, конечно, эти эмоции очень уместны и очень, очень хорошо, что есть такой сочельник у нас.
Да, и хорошо помнить, что богослужение сочельника и богослужение самого Рождества 25-го – это единый цикл, единый молитвенный богослужебный цикл, который помогает нам глубже понять суть Рождества лично для нас. Поэтому следующий мой вопрос таков. Скажи, пожалуйста, какой твой любимый рассказ о Рождестве? Вот мы знаем, что в Евангелиях нам предлагаются разные версии этого рассказа.
Из Евангелия?
Да, да, да. Угу. Чей рассказ о Рождестве тебе ближе?
Ну, там мой ответ будет совершенно эмоциональный. Это рассказ Луки. Евангелие от Луки, 2 глава. Да? Я очень люблю, как ты знаешь, Евангелие от Матфея, но рождественский рассказ у Луки такой эмоциональный, такой глубокий, такой, опять там, легче в него войти. Там у Матфея там приходят волхвы, они издали, а это не совсем мне в эмоциональном плане понятно, кто они. А пастухи, хотя я никогда не был пастухом, но они с детства вот, главные вот персонажи вертепа. И поэтому я очень люблю этот рассказ. Тем более, что есть Луки, это прекрасная первая глава Евангелия, которая идеально подготавливает этот путь Рождества. И мы в Петрикирхе читали эту первую главу весь декабрь, мы с тобой о ней проповедовали, и будет особое торжество теперь в сочельник нам читать начало второй главы. Это мой любимый библейский рождественский рассказ.
Вот тогда следующий вопрос немножко провокационный. Первая глава Евангелия от Луки, вторая глава, они все наполнены рассказами о чудесных событиях. Это ты тоже вспоминал. Но возникает вопрос. Вот мы сегодня, да, живем в третьем десятилетии 21 века. А где эти чудеса вокруг нас? Не возникает ли напряжение между нашей жизнью и вот этим рассказом о явлении Спасителя, как он предложен Матфеем и Лукой? Вот, например, мне лично ближе рассказ Марка, потому что он о Рождестве вообще не говорит. А у него Иисус появляется из некого такого молчания, из глубины человеческой жизни, которая не видна наблюдателю. А где эти чудеса сегодня? Почему мы их не видим? Может быть, это наша проблема, что мы их не видим. Но напряжение, на мой взгляд, это существует.
Да.
Как нам этот чудесный рассказ применить к нашей жизни? Вот к нам, сегодняшним.
Да. Но это не так тяжело, на самом деле, как применить опять чудеса пасхальные и воскресенье к нашей жизни. Много тяжелее нам думать о жизни после смерти, но много тяжелее нам думать о прощении грехов. Это очень тяжелые темы. И христианская идея, что Иисус Мессия, который изменил уже или начал изменить мир к лучшему, она действительно сталкивается с этим противоречием, что это в нашем мире почти не видно. Конечно, можно сказать, это видно как в том, как христиане себя ведут и помогают ближнему, что мы заботимся о бедных людях. Это все, конечно, так. Но всегда можно, всегда будет у нас большой вопрос, разве мир в целом стал лучше или нет. Об этом я предлагаю размышлять ближе к Пасхе. А сегодня я только скажу, Рождество, там действительно нам опять открывает более простой подход, потому что мы видим, что рождается ребенок, маленький ребенок, слабый, его родители несостоятельные, и первые свидетели – это бедные люди, пастухи. Если я смотрю на весь этот рассказ, Луки, Лука хочет нам сказать, Мессия приходит в этот темный мир в обстоятельствах, которые вообще, почти не показывают его величие и начало изменений мира к спасению. Есть мало свидетелей, и весь этот рассказ, который потом пастухи повторяют всем, вызывает удивление у людей. Вот если мы это успеваем в Рождество, мы главное сумели сделать с людьми, чтобы они не оставались глухими через все эти рождественские песни в торговых центрах, но чтобы им открылись уши и особенно, конечно, открылись сердца, чтобы принять рождение этого ребенка и впоследствии тоже каждого ребенка как Божье чудо в нашем мире. И все, у которых ребенок родился когда-то, понимают, что это действительно такое удивительное чудо. И мы все желаем новорожденным детям всегда, чтобы они выросли в мире получше, чем тот, в котором мы выросли. Так что это всегда есть большая надежда, которая связывается с маленьким ребенком. И Лука может нам легко показать, вот пастухи так надеялись, и вы можете тоже так надеяться. Он еще в этом рассказе не должен нам показывать признаки присутствия Бога, присутствия Мессии в нашем темном мире. Он показывает пока, прежде всего, присутствие маленького ребенка, и что Бог, что это Сын Божий, значит, Бог присутствует уже в человечестве, в этом младенце в яслях. И таким образом мы никогда во время этого рассказа не сталкиваемся с большими сомнениями. Сомнения, они развиваются, когда мы потом с Иисусом ходим по Израилю. И потом, конечно, главное вот сомнение вот, или главная печаль развивается, когда мы видим его распятого. Вот и Лука хочет нам сказать, вот сначала смотрите на первые две главы Евангелия с такой надеждой в сердце, как это было у Захарии и Елисаветы, как это было у Марии и Иосифа и у пастухов. И я вам вот желаю, чтобы вы могли вот такую надежду испытывать во время вот этих рассказов. Все огромные вопросы, они потом возникают, и мы можем вот постепенно на нашем пути к Святой Неделе и к Пасхе вот, тоже через них пройти. И, конечно, хочу больше еще с вами о них размышлять.
Мне кажется, ты прав. Если мы посмотрим на рассказ Луки, мы увидим, что если чуть-чуть в сторону отодвинуть вот эти все, как мы сейчас сказали, внутреннее видение героев, да, которое нам очень красиво предлагает Лука, то мы увидим очень простые события на самом деле. Что происходит, да? Молодая беременная женщина, да, там правитель приказывает провести перепись. Вот недавно в нашей стране перепись была. Многие из нас в ней участвовали, это прекрасно. Вот молодая семья ищет место в гостинице, а места нету, и мы тоже с этим иногда сталкиваемся в нашей жизни. Да, вот там пастухи в поле среди тяжелой работы, а надо постоянно быть внимательным. Какую-то минуту улучили для того, чтобы, может быть, пообщаться немного друг с другом. Это очень простые вещи. Но что мы видим? Мы видим, как Бог входит в жизнь простых людей самым простым образом, через самые простые события. Да? Мы-то всегда ждем, что Господь явится среди нас как-то так значительно. Там, бабах, фух, и все понятно. Да, вот Господь, вот мы, вот сейчас мы тут такие на колени упадем, все будет замечательно. А нет, все происходит загадочно. Мы знаем о сути событий, происходящих, только потому, что нам об этом Лука рассказывает. А если вот мы один глаз закроем, да, и посмотрим таким внешним, бездуховным взглядом на то, что Лука рассказывает, мы увидим только очень-очень простые события. Вот это, как мне кажется, ценно. Да. И можно ли сказать, что Лука специально создает вот это напряжение, так интригует нас, да, чтобы мы имели возможность смещать фокус, да, с внутреннего на внешнее?
Да, я думаю, да. Он вообще просто гениальный вот, рассказчик, он гениальный писатель. Да. Он строит всегда все так, чтобы мы потом, во-первых, хотим дальше узнать, что происходит, а потом вдруг мы увидим, что то, что было раньше, что это сильно связано с тем, что потом будет. Так что можно сказать, что, конечно, рождение Христа подготовит эти события в конце земной жизни Христа и потом воскресение. Возьмем вот простой пример. Только Лука пишет эту прекрасную притчу о блудном сыне. Блудный сын и Божий Сын, они совершенно противоположные моменты показывают. Один показывает, как можно растратить наследие отца, а другой показывает, что ты можешь, Сын Божий показывает, что ты можешь всегда возвращаться к отцу. Об этом еще есть намек, этот прекрасный намек в первой главе Евангелия от Луки, где ангел Гавриил говорит Захарии, что у него родится сын Иоанн, и Иоанн обратит сердца отцов к их детям, как отец блудного сына обратился к нему, когда он вернулся, так и сердце нашего Бога в Иисусе обратился к людям, видя, что они и сами не могут справляться со своей греховностью и вообще со своей жизнью. И поэтому Лука нам постепенно показывает, что это все подготовка великих событий спасения, даже часть уже этих событий, но пока простые части. Да? Сначала рождение ребенка, позже этот ребенок уже вырос и показывает притчами, как мы можем вернуться к Богу, а потом на кресте он нам все на деле открывает эту возможность. Таким образом, все идет последовательно, но читателю легче начать с более простых событий. И это, конечно, я думаю, это все продумано. Там есть с самого начала присутствует эта глубина. Как мы это услышим, да? Услышим, если тщательно смотреть на первую главу Евангелия от Луки, услышим в первых словах ангела Гавриила. Там уже есть суть всего Евангелия. Интересно, да, что это он раскрывает Захарии. И когда ангел Гавриил потом во время Благовещения вот это говорит главное потом Марии, уже у читателя есть определенная идея, в каком направлении все это идет, и что рождение Божьего Сына имеет Божью цель с человечеством. Именно вот возвращение любви, благодати Божией к нам и нас, как блудных сыновей и дочери, к Отцу. Таким образом, постепенно мы входим в такую историю, чтобы полностью потом в ней участвовать, как свидетели воскресения.
Лука очень грамотно вкладывает подсказки. Да? Mm-hmm. И мы подходим к нужному моменту, да, вот к кульминационному моменту истории, уже обладая огромным набором подсказок. Поэтому значение истории Иисуса нам раскрывается просто как яркая такая вспышка света. Вот если читать Евангелие от Луки, это достаточно ясно становится. То есть это такой интригующий, практически роман о появлении Спасителя. И я встречал, кстати, мнение такое не один раз, что Лука вдохновлялся античным авантюрным романом. Вот если смотреть вместе две его книги, да, Евангелие, собственно говоря, от Луки и книгу «Деяния апостолов», то все это очень похоже на такой античный авантюрный роман. Да. Есть вот ученые, которые эту точку зрения поддерживают, есть другие ученые, которые с этим не согласны, но вот, в принципе, некоторые видят, что Лука вдохновлялся вот такими вот античными произведениями. И это показывает очень высокий уровень его как автора и как образованного человека.
Именно показывает это тот факт, что все-таки на первом месте, по крайней мере, первая книга, значит, Евангелие от Луки, она использует действительно эти формы греческого романа, но им не подчиняется. Во второй книге «Деяния апостолов» мы увидим большего такого влияния. Вот это, да, мореплаватели и там как-то кораблекрушение Павла.
Интрига.
Да, это, конечно, огромная такая картина очень интригующих событий. А Евангелие все-таки подчиняется по ходу действий, действительно, ходу действий у Марка, только Лука добавляет рождественскую историю, и таким образом он, как ты уже сказал, там, дает намеки, как это надо, как надо пройти потом эту историю. И таким образом он говорит читателю, ты будешь частью этого возвращения блудного сына к отцу, когда ты входишь в это. И, конечно, я тебе сделаю все легче, потому что мой рассказ написан так последовательно и понятно, что ты более уверенно можешь рассматривать то, в чем ты уже был наставлен достаточно Феофиле. Как Лука пишет в самом начале, да, ты уже знал, что там будет, ты знал это из Евангелия от Марка, но я тебе напишу так, чтобы ты полностью вошел своими эмоциями, со своей личностью вот в эти события, и будешь в них участвовать, и будешь верить крепче. Так Лука пишет в самом начале его Евангелия.
То есть, по сути, Лука предлагает некое зеркало своему адресату, глядя в которое, тот может глубже осознать свою веру. То есть у него есть уже какое-то предание, он уже является верующим человеком, и вот Лука предлагает ему свой труд, в частности, ту его часть, где рассказывается о Рождестве Иисуса, для того, чтобы человек глубже бы осознал то, что он верит, чтобы он смог прояснить для себя основное послание веры. А вот в чем основное послание истории Рождества? Вот уже вскользь ты об этом говорил. Ну, давай вот сделаем на этом акцент. В чем основное послание истории Рождества?
Основное послание. Основная идея, там есть, в основном есть две главные идеи. Первое, что родился Божий Сын. Начинается это великое дело спасения. Спаситель рождается, и он потом может действовать как человек и Божий Сын, как воплощение Божьего Слова, как человек, который нам приносит присутствие Бога, поскольку Бог сам по себе нам недоступен, непонятен без Христа. Только во Христе мы увидим Бога. И первое, что мы видим, это рождение этого младенца. И вторая вещь, он рождается, как я уже сказал, в темноте этого мира. Пока в самом начале его свет не сильнее темноты. Светить в темноте дает уже цель. Мы идем, как пастухи, к яслям, но когда мы смотрим на него, мы понимаем, что перед нами еще огромный путь. Таким образом, вот начало спасения, но скромность этого начала и в этой всей скромности приглашение «иди за мной».
И я добавлю немножко, даже вот это вот скромное присутствие Бога в нашей жизни, да, вот если мы говорим о младенце в глубине ночи, в самом рассказе Луки мы уже видим, что даже вот это вот очень скромное, ограниченное присутствие Бога среди вот мрака нашей жизни, оно уже очень эффективно, потому что пастухи не просто пришли, да, и нашли младенца в яслях, они еще пошли обратно. Когда они шли обратно, о чем Лука говорит? О том, что они шли с песнями, они шли радостные. То есть вот даже самое малейшее откровение Бога среди нашей жизни способно подарить нам радость, способно открыть для нас некие перспективы.
Дает надежду.
Да, дает нам надежду, с которой мы можем просто идти дальше по нашему жизненному пути. Вот в этом, да, основное послание Рождества. Но вот смотри, мы уже вспоминали, да, о некой связи между Рождеством и Воскресением, да, о том, что вот эти два события нужно рассматривать в паре. А можно ли сказать, что если Рождество говорит нам о надежде, об откровении Бога среди нашей простой жизни, мы можем сказать, что Воскресение говорит нам о том, что Бог для истории нашей жизни придумал или готовит, если правильнее сказать, хороший конец? То есть вот эта связка Рождество-Воскресение, она охватывает всю жизнь человека. Да, вот если так говорить, с таких вот, ну, если можно сказать, экзистенциальных позиций.
Да.
В применении к нашей жизни, можем ли мы сказать, что вот эта вот смысловая связка Рождество-Воскресение, она охватывает всю нашу жизнь? Да, начало, сегодняшний день и ее конец. Все охвачено Божьим участием, Божьим присутствием. Или это так очень смело?
Я думаю, что это можно сказать. Нет, я думаю, что это, может быть, даже недостаточно смело, потому что надо еще сказать, что воскресение — это не только, ну, если смотреть так, да, что рождение Христа, это нам показывает такие надежды, которые связаны всегда с рождением ребенка. И поскольку это Божий Сын, Он дает больше уверенности и больше надежды, чем рождение любого ребенка. Поэтому любой ребенок, который принимает потом крещение, идет вместе со Христом. И с такой надеждой, которая растет вместе с верой, он идет до конца жизни. Мы идем до конца жизни. И поскольку в конце Евангелия у нас есть воскресение, мы можем, конечно, сказать... Это будет хороший конец нашей жизни, или, можно сказать, у нашей жизни нет конца. Но то, что будет в конце нашей жизни, это же изменяет потом все. И воскресение, как мы видим тоже в Евангелии от Луки, изменило всю жизнь всех людей, которые стали верующими. И вдруг человек может сказать... Я христианин. Так что воскресение... У воскресения есть такая огромная сила, которая изменит всю мою жизнь уже до смерти, уже когда живу каждый день. Об этом мы еще ближе к Пасхе говорим. Да, что надежда и Рождество – это хорошо, и это начало. Но воскресение... это такое глубокое изменение всего на свете, что нам даже слов не хватает, чтобы это охватывать. Это не просто продолжение надежды, это изменяет просто все так экзистенциально, что нам очень сложно это даже выразить. Это изменяет всего меня. Когда я стою... вместе с первыми свидетелями у ясли, я могу войти, как мы уже говорили, да, в эту историю. Я с ними разделяю такую надежду. А когда я стою с свидетелями воскресения у пустой могилы Иисуса, меня охватывают такие вещи, которые я не могу просто себе представить. И любой момент воскресения изменяет так сильно всю мою жизнь, что потом я вижу здесь чего-то большего, что даже у меня не хватает слов, и я от этого стал совсем другим оттуда потом, да, прощение грехов. И то, что Лютер сказал, что я simul justus et peccator, так что я уже стал в оправдании, которое происходит даром по одной благодати Божьей, я стал уже праведным. Это, конечно, что-то полностью противоположно любому представлению о человеческой жизни. Рождество еще входит туда, воскресенье уже нет и меняет просто все.
Simul justus et peccator — это старинная лютеранская формула, которая описывает состояние человека перед Богом. Она переводится как одновременно праведник и грешник. Мы существуем перед Богом одновременно, как в один и тот же момент, каждый из нас как праведник и как грешник. Грешник, потому что наша жизнь наполнена грехом, мы это чувствуем и знаем прекрасно. Праведники, потому что Бог принимает нас по своей благодати. И мы одновременно осужденные по закону грешники и одновременно принятые Богом праведники. И вот в таком парадоксальном единстве вот этих двух состояний мы и существуем. С одной стороны, это пугает, с другой, огромное количество вопросов поднимает, а с третьей, что самое главное, дает нам огромную надежду, потому что у нас у каждого есть очень важный опыт. Как бы мы ни старались стать лучше, мы все равно сильно лучше не становимся. Вот апостол Павел об этом говорит. То доброе, что хочу, у меня не получается сделать. То зло, что я не хочу, оно почему-то вот происходит. Это опыт каждого из нас. И вот с этим опытом столкнулся Лютер в своем, в своей монашеской жизни. Он пытался очиститься, измениться и очень старался. Но это оказалось невозможно.
И это, по-моему, это присутствие воскресшего Христа в нашей жизни. Присутствие рожденного человеком, младенца в яслях, это, опять, это такое приглашение Евангелия от Луки просто стоять и чувствовать радость, что он стал, что Бог стал человеком. И не обременить этот момент такими тяжелыми богословскими размышлениями.
А это потом получилось обязательно, потому что да, люди попытались да, осмыслить, как, да, да. Как Бог может стать человеком, да, как вот да, в этом да. младенце открылся Бог. И возникли очень сложные богословские концепции, которых мы сейчас касаться не будем, потому что у нас осталось всего 4 минуты, если я правильно помню наш регламент.
И я уверен, что Лука не хочет эти концепции. Когда мы увидим, что Гавриил говорит Марии Благовещение – это не обсуждение с Марией биологических подробностей, это обетование Святого Духа. Святой Дух будет в жизни Христа и каждого верующего человека. И таким образом мы можем в момент Рождества, и это желаю вам, дорогие зрители, мы можем полностью уповать на то, что Бог нам пошлет тоже своего Святого Духа, и в нем мы можем этот праздник послезавтра и тоже в субботу просто радоваться и оставить все богословские вопросы не на потом, а оставить это отцовской любви нашего Небесного Отца, который в Святом Духе нам все объяснит. Все. Так что мы в этот момент, это можно даже сказать, да, Рождество есть своеобразный праздник Святого Духа, который присутствует через Иисуса у нас в человечестве. И мы можем уповать на то, что Он на все эти вопросы ответит в свое время. Так что я вам желаю, чтобы вы не обременились именно в Рождество большими, тяжелыми богословскими вопросами, но чтобы вы радовались в это Рождество, как я радовался всегда в мое детство во время сочельника и позже, когда мы пели глубокие лютеранские рождественские песнопения.
С богословской глубиной вообще все очень сложно. Очень сложно быть богословски правым, когда мы говорим о Боге, потому что любое наше суждение, оно всегда относительно. И между евангельским рассказом, вот опять же мы вспоминаем, да, рассказ Луки, и теми прекрасными богословскими формулами, которые начали формироваться вот буквально начиная от второго века, да, после рождения Христова и дальше, всегда существует определенный разрыв и напряжение. Потому что трогают нас и поддерживают, дают нам надежду не богословские формулы, дают нам надежду, воодушевляют нас. Простые рассказы достаточно простых людей, таких как Лука, Матфей, Марк, Иоанн. Те простые письма, ну, достаточно простые письма, которые пишет своим друзьям Павел, вот они дают нам надежду. А богословские выкладки, они всегда несут элемент такой спорности и сомнения. Это наш крест, который просто нужно нести и приходится нести. Потому что мы не можем не рассуждать, не размышлять о Боге.
Но в Рождество мы можем немножко отдыхать.
Да, отдохнуть от этого, просто принять Бога так, как Он открывает себя. А Он открывает себя в маленьком ребенке.
Да, да.
Это потрясающе.
Это просто трогательно и душевно.
Это потрясающе. А буквально еще один короткий вопрос. Вот смотри, у православных после Рождества начинается период, который мы называем святки. Так? А что-то подобное есть в лютеранской церкви? Вот какой-то, значит, такой особый период праздника, торжества многодневный. Что-то есть такое у нас?
Но у нас лютеране должны, конечно, знать, хотя мало кто знает это обычно, что Рождество переходит в период Богоявления и потом длится до праздника Сретения, до 2 февраля. Мы даже теперь 3 года назад в Германии провели такую реформу церковного календаря, которая именно определяет, что 2 февраля это конец всех этих торжеств рождественских. И таким образом я всех, конечно, призываю праздновать Рождество точно до Богоявления, а потом вместе с этой мыслью о проявленном присутствии Иисуса и Бога в нашей жизни до 2 февраля.
Мы в истории Рождества видим, как молодая семья ходит, ищет пристанище, в конце концов находит хлев, вынуждена остановиться там. Нет ли здесь призыва к каким-то делам милосердия, да, к волонтерской активности, быть может, к поддержке немощных, одиноких? Я думаю, что есть.
Я думаю, да. Приглашение бедных пастухов к этим яслям – это наше приглашение вместе с ними идти и смотреть на ближнего, что ему нужно именно в Рождество. Сделайте это. Добрые дела – это прекрасный ответ на этот прекрасный подарок Бога нам.
И в заключение, я так понимаю, что у нас есть все-таки больше, чем 4 минуты. 5. Mm-hmm. Вот 5 минут нам подсказывает наш оператор. Mm-hmm. Что бы ты хотел пожелать нашим слушателям? Вот принять откровение Божие так, как Бог открывает себя, да? Это одно. Но вот сейчас, ты знаешь, такое достаточно тревожное все-таки время. Мы видим, как то волна пандемии приходит, то уходит, то снова приходит, снова уходит. У людей много разных сомнений. Мы понимаем, что людям во многом нужно переопределить свое отношение к общине, к церкви вообще. Ну, так или иначе, какие-то вызовы перед нами все это, все происходящее ставит. И даже в дни Рождества мы не можем вот эти тревожные вещи убрать из нашей жизни. Что бы ты пожелал, посоветовал, о чем бы, может быть, порекомендовал бы молиться каждому из нас в это время и позже?
Ну, я рекомендую вам то, что Мария делает в рождественской истории от Луки, что она сохраняет все эти слова в сердце своем, да. И чтобы вы это делали и повторяли вот эти слова, потому что в этих словах действительно есть Божье утешение для нас именно в такое тяжелое время. Может, стоит еще напомнить, что время, когда Лука писал свои Евангелия, было не менее тревожным, и что в темноте этой ночи, в темноте Римской империи для христиан, они нашли свое утешение в том, что посреди ночи все-таки начинается новый свет. Прекрасно это выражает, конечно, наша адвентская песня Клепера, да, когда ночь темнее всего, тогда уже близко утро. И это, что утро уже близко, что свет, если в Вифлееме светит нам, мы это поем в Рождество. Я вам просто желаю, чтобы вы увидели этот свет, даже если нельзя забыть о тьме, о темноте нашей жизни, но тем более не забыть о том, что начинается это сияние Божие в Его присутствии в Иисусе, в младенце в яслях.
Да, ночь темна, но свет Божий рядом. И дай Бог каждому из нас почувствовать этот свет в своей жизни. Дорогие друзья, мы желаем вам счастливого Рождества, радости, теплоты. Угу. Желаем вам подарить друг другу и встретить друг от друга тепло и поддержку. Да хранит вас Господь. С праздником.
С праздником вас.
Лютеранская волна.